о миссии человека, о состоянии его сердца, о любви, которая наполняет наши сердца. А сейчас мы будем говорить о практическом выражении любви. То есть, что такое жизнь в любви Божьей? Мы не будем затрагивать полный объем, потому что это нужно говорить очень много, но я хотел бы взять один аспект, который считаю для нас сегодня очень важным. Важным для нашей церкви, чтобы мы могли научиться одному принципу жизни в любви Божьей. Итак, 2000 лет назад, до Рождества Христова, за 2000 лет, мир был совсем не похож ни политически, ни экономически на то, что мы имеем сегодня. И в то время на тогдашней цивилизованном пространстве правили три империи. Правили три империи, это было очень три сильных народа. Первая империя, она называлась Египет. Египтяне были очень сильны, у них были фараон, у них были войска, и они были очень сильный воинственный народ. Вторая империя, это была империя хеттов, и она находилась на территории сегодняшней Турции. Хетты были народ очень организованный, также воинственный и сильный. Третья страна или империя, которая в то время правила миром, это была империя Иламов. И они находились на территории современного Ирана. И больше всего за что сражались эти три империи? За Палестину. Потому что Палестина и тогда, и позже, и даже сегодня является стратегической страной, является стратегической территорией для крупнейших стран времени. И в то время, 2000 лет до Рождества Христова, Палестина была под властью иламов. Под властью Иламской империи, и многие цари палестинские, они платили дань. И было очень трудно, и вы знаете, что любое рабство, оно заканчивается рано или поздно восстанием. И также цари палестинские, они восстали. И они не захотели жить под империей и под гнетом Иламской империи. Царь Иламский был очень жестокий. И как и подобает царю империи, он решил подавить восстание. Он собрал своих союзников и выступил войной на Палестину, чтобы те цари и те народы, которые там решили сбросить с себя это иго, показать им, кто в доме хозяин. И в Библии есть четкое описание этого события в истории. Книга Бытия, глава 14. 14 глава книги Бытия. Очень подробное историческое описание того, о чем я сейчас вам рассказал. 14 глава книги Бытия. «И было во дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Елаасарского, Кедорлаомера, царя Еламского, и Фидала, царя Горимского. Пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шимевера, царя Сиваимского, и против царя Беллы, который есть Сигор. Все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. 12 лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в 13 году возмутились. В 14 году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов в Эштеров-Карнаиме, Аиме и Хореев в гореях Сиире, до Эл-Фарана, что при пустыне. И возвратились оттуда, и возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и пролили всю страну Амалек. И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Сиваимский, царь Белы, который есть Сигур, и вступили в сражение Фидалом, царем Геимским, Афрафелом, царем Синаирским. В долине же Сидим было много смоляных ям, и цари Содомские и Гоморские, обратившись в бегство, упли в них, остальные побежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморры, весь запас их, и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришли, и известил Аврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, Амариянина, брата Ишколу и брата Анеру, которые были союзники Авраама. Пришись, напал на них ночью, сам и рабы его, и их доходы в сторону Дамаска. И возвратил все имущество, и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин и народ. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб, мы с вами прочитали целую главу, захватывающую историческую хронику. И мы с вами прочитали, что такая настоящая серьезная война, когда Иламская империя, она вышла с союзниками, чтобы давить восстание. Потому что написано, на 13-й год возмутились, на 13-й год порабощения возмутились эти цари палестинские и начали сбрасывать себя это иго. Они пришли, воевали. Но там они не учли одного обстоятельства. Там жил такой не очень высокого звания человек, который не был политиком, который не был определенной какой-то там звание или силы, но он был человек, ну, просто был не в курсе. Знаете, там такая война, наверное, шум какой-то, может быть, конечно, взрывов, как гуще событий. И был не в курсе, что вокруг него серьезная битва. И к нему приходят и говорят: Авраам, ты что, не в курсе? Он говорит: нет, а что, пришли, объединились, и здесь борьба была, и наших победили, и твой племянник, который в Содоме, его взяли в плен. И тут Авраам говорит: я этого не могу допустить. Это нужно прекратить всякую войну. Ему говорят: что ты будешь делать? Он говорит: этой ночью я пойду, догоню и все там наведу порядок. Как ты это сделал? Очень просто. Он взял, собрал своих рабов, написано 318, и побежал вслед армии великой империи Иламов, напал на них ночью, разбил их всех и забрал оттуда все, что какой вот ущерб был причинен. Возвращается. И там написано, знаете, интересный, он там упал в смоляную яму с Гоморским. И тут он раз и встречает Авраама навстречу. Говорит: Авраам, ну давай ты там добычу, а то у меня там... Написано, это был царь Салима, которого звали Мелхиседек, и который был священник Бога Всевышнего. И когда Авраам возвращался с великой победы, то этот царь тоже вышел ему навстречу и благословил его. И когда Авраам принял это благословение, написано, он ему дал десятую часть от всего, что у него было. И на этом эта глава заканчивается. Вы знаете, когда Бог показал мне эту главу, я там понял один очень важный любви. Жить в любви – это, во-первых, быть открытым для тебя и слабее тебя. И быть открытым для тех, кто в твоей помощи. И есть люди, которые желают благословить. Если в нашей жизни есть баланс между теми людьми, которых это и есть жизнь в любви Божьей. Это и есть жизнь... Сейчас. там выключат это дело. Это и есть транс, это и есть жизнь любви Божьей. Я сегодня не хочу говорить много, у нас благословение мальчика нового, который пришел в этот мир. Вот, но я хотел бы сказать очень важное послание. Посмотри вокруг себя количество людей, которые помощь, которые нуждаются в твоей благодати, которые нуждаются в твоем... Это война, в общем, одна империя победила другую, 5 царей победило 4 или наоборот, там 4 сильных победили, и проснулась. И Авраам сказал, я там разберусь. Он мог, знаешь, это выглядит вообще уникально. Авраам, какой у него опыт был военный? Он не был царем, у него не было армии, у него не было никого, кроме рабов. И вот он с 318 вооружен, говорит, ребята, мы идем на войну. А они говорят, великую империю. Да, ну давай, Авраам, с тобой мы победим. Я не победил. Я не просто могу, это моя ответственность. Это не просто моя ответственность, это моя любовь. И если суждено погибнуть, погибну. Если суждено отдать свою жизнь, отдам. Если суждено полностью, послужить до конца, я это сделаю. Я уверен. Я просто уверен, вокруг тебя есть огромное количество людей, которые нуждаются в твоем благословении, в твоей практической любви. Люди вокруг тебя, они нуждаются. Мы придумываем очень много то, что мы не можем, что у нас нет какого-то возможности, у нас нет силы, у нас есть еще нет. В самом деле к этому нужна любовь и нужна вера. Нужна практическая любовь, которая на жертве основывается, на жертвенности, и нужна вера. Вчера у нас здесь был семинар об исцелении, и я услышал одну очень важную истину, но по сути я ее всегда знал, но вчера она еще раз как откровение прозвучала. В Библии написано, этот мир спасен. То Бог, возлюбив мир, отдал себя, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус отдал себя за мир. И написано, что Он не вменяет людям грехов их и преступлений. И то, что сегодня люди не верят в Бога, идут... Если человек, то ему нужно донести и сказать, ты больше не должник. Вот знаете, вот представьте себе, что ик. Какого-то... Ну вот знаете, вот этот что-то мне так запал в сердце. Давайте его простим. Давайте. Ну так не бывает, ну так сказку мою поверьте. И вот решили простить. А я не знаю об этом, что я прощен. Я не знаю, есть законное право больше не платить этот долг. И я каждый месяц отчисляю. Скажите, я могу отчислять? Могу. Тоже могу. Мне надо знать, есть ли как-то оплатить. Вы знаете, мы все так устроены. Если у нас есть основания, если мы узнаем, что вот оказывается есть какая-то льгота, мы хотим узнать, правда ли это, если есть, мы хотим этой льготой воспользоваться. Вот в чем заключается Евангелие? В том, что Бог льготу спасения для каждого приобрел на кресте. Для каждого человека, для самого страшного грешника. По сути, по факту, по Голгофе, по юридическому, написано, вот тварь, творение в послании к римлянам, она ожидает, что ожидает? Откровение сынов Божьих. И что она делает, ожидая откровения? Стенает. Знает на почему? Потому что она покорилась, но покорилась не добровольно, а по воле покорившего. Помните, да? То есть, что делает дьявол? Дьявол, он держит этот мир в неведении. А задача церкви приносить весть, что ты уже не должник, что ты уже не пропащий, что уже не грешник, что Бог заплатил за тебя. Обратись и живи. И когда на мир, я понимаю, мир, они такие же, как только я знаю о своей льготе, они нет. Я знаю, что Иисус за меня умер, а они нет. И знаете, какая моя ответственность? Моя задача, как могу благословить. Как могу? как могу рассказать? Как могу, ну, в этом плане, ну, вы знаете, это ответственность церкви быть благословением. Моя и твоя ответственность для ближнего – это ему чем-то помогать. Вы знаете, как нужно быть внимательным голосу Духа Святого. Как быть внимательным нужно к тому, что говорит Бог. Я знаю, что Бог, Он часто стучится в наше сердце и говорит, ты можешь быть благословением вот для того человека. Ты можешь по-разному ему помочь, но ты можешь это сделать. Мы иногда говорим, как? Там такие вот великие битвы, что я могу, у меня ничего нет. Я есть, у тебя есть Бог. У нас есть Бог. У нас есть сила Божья. У нас есть вера Божья. Это то, что мы можем благословить. И если мы не отдаем это, в нас застой. Любовь, не получившая практического выражения, она застаивается. Она деформируется, она становится странной любовью. Любовь, она тогда очищается, она тогда становится практической, настоящей, Божьей, которая практически выражается каждый день. Поэтому, если мы хотим любить ближнего, любите. Не словом и языком, как написано, но делом и истиной. Любите делом. Посмотрите всегда вокруг себя, а кому-то могу ли я сегодня помочь? Могу ли я сегодня кого-то выхватить из плена? Могу ли я сегодня кому-то помочь своей силой? Могу ли я сегодня кому-то помочь своим советом? Могу ли я кого-то благословить, помочь своей мудростью? И тогда наше сердце будет открыто для излияния Божьей любви. Со вторым чаще сложнее у христиан. Мы говорим о том, что практическая любовь – это не только помочь тому, кто слабее, но и получить благословение от того, кто сильнее. И Аврааму было очень непросто, потому что, когда выходит Мелхиседек, он царь Салима и священник Бога Всевышнего. Авраам только что вернулся с войны, где он всех этих царей в пух и прах с горсткой своих рабов разнес в пух и прах. И выходит этот царь Салима, и вот здесь у Авраама включается, знаете, другой клапан, другое открывается, сердце открывается не только, чтобы отдать, но и принять. И Мелхиседек благословляет Авраама. А рядом царь Содома, который тоже царь, который тоже там рядом, и он тоже что-то от Авраама хочет. А что он хочет? Он говорит, добычу верни. Слушайте, очень важно. В нашей жизни есть люди, которые для нас являются благословением. Аминь. Вокруг меня являются благословением. Важнее, я это вижу по практике, чем служить ближнему, чем отдать, это принять от того, кто выше тебя, от того, кто больше тебя. Вы знаете, семья... Бог очень многие вещи духовные, Он показывает на таких простых примерах. Семейный принцип, когда у нас рождаются дети, вот, допустим, у меня есть родители и есть дети. Детям я отдаю, родителей принимаю. Это же так просто. Все гораздо удобнее, нужно действовать верой. Когда верой нужно понять, и это уже совсем другая история. Вот здесь вот у нас сложно в жизни. Очень сложно тому, чтобы показать, которые от Бога должны благословить вас. Но также и для вас, потому что если мы пойдем помогать слабым, помогать тем, кому мы можем помочь, сражаться за тех, за кого мы можем сражаться, мы можем увидеть реакцию, что люди не готовы это принять. Ты приходишь с Евангелием, они говорят, нам это не надо. И что тогда делать? Давайте мы откроем Евангелие от Луки, глава 4. Когда-нибудь вы хотите помочь, больше в вашей жизни было, когда вам хотят помочь, а вы не принимали. Четвертый. Шел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему фарисеи И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благословением проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Книгу и, отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосиф ли это сын?» Сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя. Сделай вам, никакой пророк не принимается в своем отец. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина. Услышались ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посредине, удалился». Потрясающая история. А в синагогу в Назарете, в своем родном городе, для того, чтобы его служение быть благословением для города. Могу читать, так совпало, что была его череда. Реакция была потрясающей. Все смотрят на него. Умиляются. Ну, кто-то умиляется, кто-то говорит. В фильме «Иисус» там сидят такие, я запомнил эту эпизод, когда сидят эти старцы. Хорошо он говорит. Какая правильная вещь. А потом смотрели, и тут Иисус. И потом он им говорит такую фразу: «Вы, конечно, скажете мне присловие, врач, исцели самого себя». Вы знаете, вот это вот место, вот этот вот отрывок, «Вы скажете мне присловие, конечно, врач, исцели самого себя», мне это вошло в самое сердце. Я говорю: «Господи, понимаю вот этот вот оборот. Вы, конечно, скажете мне присловие, врач, исцели самого себя». А тут недавно я понял, что это означает. Вот представьте себе, у меня сосед врач, и я каждый день вижу, как этот сосед врач там выпивает, имеет конечность, болеет. А у меня, ну знаете, вот, он меня встречает на улице, а я говорю: «Им хорошо, никаких проблем нет». И врач меня встречает на улице и говорит: «Слушай, что-то мне ваш цвет лица не нравится». Я сразу: «Врач, исцели самого себя. Слушай, закончи сам там бухать, закончи сам вот этой вот фигней заниматься, а потом будешь на мое цвет лица обращать внимание». А представьте себе другая ситуация. Я чувствую, мне плохо. Я чувствую, у меня внутри что-то болит. Я чувствую, я теряю вес. И уже мне настолько сложно. Вы знаете, он мне смотрит, он говорит: «Слушайте, у вас такая ситуация, у вас серьезно». Знаете, вот в этот момент мне все равно, пьет он или не пьет, курит он или не курит. Если мне в данный момент нужен врач, вот слушайте, Иисус говорит: «Вы скажете, конечно, мне присловие, врач исцели самого себя». День в Эдемском саду, когда Бог спрашивает: «Адам, не ел ли ты с дерева-то, жена? Ты не ел, змей?» То есть вот послушайте, когда человек в нужде, когда он чувствует нужду, когда ему нужно благословение срочно, он не будет рассуждать, он не будет пререкаться, он не будет говорить: «Да, доктор, вы мне такую таблетку советуете, а я читал в этой там в медицинской энциклопедии, что они не совсем там, ну». Он говорит: «Слушай, вот знаешь, что отличает человека, который сопротивляется? Что он не в нужде. Когда вот ходят с товарами, знаете, вот как рос, я иду в магазин, правда? А есть люди, которые по улицам ходят и предлагают тебе некий товар. И у тебя сразу защита. У меня сразу против них, знаете, вот ходят, хотят обмануть, хотят впарить, хотят там, ну, и там сколько на этой цене наживаются, потому что у меня есть нужда. Я пришел, и эту нужду я хочу восполнить. Когда у меня нет нужды, и я ее не осознаю, я начинаю: врач, исцели себя самого. А вот если давай сейчас, пришел человек нам помочь, а мы ему начинаем помогать. То есть он нам говорит: слушай, вот я тебе пришел там, принести благословение, совет некий дать, а ты начинаешь говорить: слушай, да ты сам-то, наведи в своей там жизни порядок. Знаешь, о чем это говорит? Это говорит о неспособности человека принимать. И когда есть это, когда действительно такие, как царь Домский, приходят и под видом благословения хотят просто с нас поиметь. Говорят, они говорят: отдай, то есть мы хотим добычу с тебя. И здесь в другом случае можешь сказать: да фиг. То есть это, ты что, благословить, он хочет с тебя поиметь. Человек, который звонит тебе в дверь и говорит: вот в нашем торговом центре. Но проблема, когда наша защита вот такая, нормальная, из которых Бог желает благословить нас. Приходит человек, пастор, какой-то просто ближний человек в твою жизнь, и говорит тебе: Бог ему сказал просто прикоснуться к твоей жизни и благословить тебя советом, назиданием. И когда вот здесь эта защита срабатывает, вот где проблема. И мы начинаем говорить: о, ты хочешь моей жизни? Давай мы в твоей покопаемся. А ты вспомни. А вот это там. Понимаешь, а ты бессилен. Пришел Иисус. Он пришел в свою деревню, к своим. Он первым пошел к ним, чтобы благословить их. А у них это: что ему от нас надо? Плотников сын. Где-то там был, наверное, что-то там чему-то научился, и что-то сейчас развести нас хочет, непонятно на что. Умилялись там еще. С рабом говорит: конечно, вы сейчас будете мне при слове. Говорит: врач пошел. В ней сейчас. Говорит: ваш вдов. Был тенслан Илья. Было прокаженных. И никто не исцелился, кроме Неймана. Знаете, чем отличались эти две? Это те, которые поверили.
Зайтись, и меня потом будет не остановить. Я чувствую, что там есть где копать.
Помните эту вдову, которая своим единственным сыном во времена страшного голода, когда ничего было, и вдруг идет пророк и говорит: дай мне есть. Она говорит: у меня ничего нету. Только одно осталось, вот чуть-чуть, и сейчас сделаю лепешку, это одна осталась, и нам с сыном...
Пить от Бога. Давай, иди за эту лепешку.
И она идет. Вы слышите? Она идет,
и он ей кричит: подожди. Потому что лепешка — это еще не самое, не самое последнее в ее доме. Самое последнее — вода. Потому что без еды можно долго прожить. Достаточно долго. Без воды долго не проживешь.
И у ней там было где-то вода, потому что воды-то нет. Воды-то нет.
И он говорит: подожди, вдова. Там так написано в истории, в книге царств. Воды.
И она идет и несет. И когда что? Человек послан Богом не для того, чтобы поиметь, а для... Какое она пережила благословение. У нее ничего. У нее на всю этот голод хватило. И позже, когда ее сын был при смерти, и у тебя эта ненужная защита, когда ты понимаешь, этот человек от Бога. Когда приходит Неймана, слышишь, у него вот все есть, все победы, но проказа, И там было сложно, потому что пророк оказался таким, что послал слугу, вместо себя, не принял такой высокого, но ему нужно было благословение, девочка маленькая там сказала: слушай, и знаешь, присловие, что река там, которая у нас, не унять нужно. Зачем ты сопротивляешься? Зачем ты болтаешь тогда, когда...
В синагоге они все исполнились ярость.
Поняли, на что намекает Иисус? Он намекает на свою миссию от Бога для них. Они поняли, что только он прочитал в Писании, что я там Мессия, и говорит: ныне исполнилось, и вот именно через вот это
ну, оказалось, через вот это что-то происходит. Скажи вслух, где? Кто? Вот. И когда, значит, в синагоге поняли, на что он намекает, они исполнились сети. То есть в них это дало вот это вот, ну, скажем, все, защита это пробита, критически пробита, или там, ну, сработала критически, и все, Иисус понял, что бесполезно. И он, пройдя посреди них, удалился. Знаете почему? Где, когда у тебя есть миссия от Бога, и ты можешь помочь, или что-то дать, или какой-то совет, или какое-то благословение, оно начинает копаться в тебе в этот момент. Слушай, это говорит о том, что человек не в нужде. Что человеку сейчас не нужно. Или он не готов это принять. Или он не способен это осознать. Нужно злиться на человека, потому что эта защита, она просто у каждого из нас есть. Просто этот человек хочет в этот момент понимать, что ты с него что-то хочешь потянуть. Ты его к чему-то хочешь, ну, как это сказать, путь, да, спасибо, ты его что-то хочешь его там заставить, и он защищается. Послушайте, но нам нужно в этом уроке два момента для себя четко. Первое. Мы должны свою любовь практически реализовывать для своих ближних. Мы должны слышать Бога. Как мы сегодня можем и готовы помочь? Если в ответ вы слышите присловие «врач, исцели себя самого», вы знаете, там мать с этими, которые тоже там наверняка считали, что он сумасшедший. Они, потому что написано, сказали, что он вышел из себя. И они пошли и сказали, там, знаете, ваш сын там сошел с ума, тронулся рассудком. Мария, там, братья, идите заберите его. Они начинают его там, а он говорит, он еще показывает, что действительно что-то не в порядке, кто исполняет мое слово. Вот. И мы читаем, что уже в день Пятидесятницы Мария там сидела точно, среди учеников. Что потом и братья уверовали, а некоторые в Библию вложили свою часть, написав там послание. То есть, вы понимаете, нет смысла тратить время там, сказал, извините, пожалуйста, мне это не нужно. И я это сказал так, что они четко это поняли, что со мной терять время бесполезно. И они стали звонить в другую квартиру. Потому что со мной дальше насчет этого разговаривали, у меня сработала защита. Я так считаю, что она правильная, мне не нужно вот, ну... С меня просто нужно молиться. Приходит человек и говорит, Сергей, у меня есть слово для тебя. Вот всегда. Или у меня есть что-то для тебя. Держи открытым сердце. И Авраам только что всех этих царей разбил там к чертям в пух и прах. Возвращается в благословение там, значит, вот. Но он открытый. И Авраам склоняется перед ним и понимает, что это от Бога. То... пророка. Что получит? Награду пророка. Если ко мне приходит пророк, и я в своем сердце принимаю его как пророка, то награда ему такой. Даже если он пророк от Бога, он ничего не добьется моей. Там Господь придет, да ты кто? Сын Иосифа. Он произойдет в моей жизни. Люди, которые сегодня закрыты для Евангелия, открыться творить чудо, потому что Бог не силен, а потому что они закрыты. По неверию, по недоверию. Слушайте, ну, благословляем меньшего и принимаем благословение от большего. И что сделал Авраам? Он так же, как эта вдова. Знаете, я скажу вам так. Когда ты благословляешь, это последнее, что я скажу, это важный принцип. Когда ты благословляешь меньшего, Бог говорит, не потеряешь награду свою. Знаешь почему? Потому что Бог благословит тебя в ответ. Вот это вот сеяние и жатва, когда я помог ему, Бог помог мне, нельзя, это не разрушить. Я только тогда могу дать эти сильные благословения свои, когда я отдаю. Расточил, раздал нищим, написано, правда его пребывает вовек. Написано, один говорит это, сверх меры бережлив, обеднеет, а другой раздает направо и налево, и ему еще прибавляется. Потому что принцип у Бога такой. Но смотрите, когда тебя благословляет больший, когда Бог к тебе приходит через большего, здесь ты платишь.
Авраам десятую часть отдал. Вдова, она заплатила верой свою лепешку, эту муку отдала, воду отдала.
Вы знаете, это не просто. Твою жизнь от Бога.
И он что-то желает, Бог через него придется платить. Я не говорю сейчас о финансах, потому что у нас платить это деньги.
Нет.
Но то, что придется платить своими взглядами какими-то, слово от Бога. И я открываюсь сердце. И я как мудрый начинаю сканировать, что это он пришел. Или он хочет поиметь от меня. А знаешь, что можно поиметь, когда приходишь к человеку и говоришь, у меня есть для тебя слово от Бога?
Свою гордость потешить. Я ж пророк.
Поэтому я даже своим пастором могу слово от Бога приносить. Это тоже, ну, как... А я включаю, у меня же есть мудрость, да? И Валера, я чувствую, он свою гордость там вот, ну, как бы... Вот. А может быть и не так на самом деле, но я так чувствую. Да? И я закрылся. Я послушал, я говорю, Вер, Валер, извините. Валер, вера твоя, она классная такая вот. Вот, я все услышал, записал, спасибо тебе, до свидания. Вот, и я, ну, и забыл об этом. Оно просто прошло мимо меня. Но в другом варианте я чувствую, пришел Валера, у меня есть слово от Бога. Тут мне нужно платить цену. Я понимаю, что это чувствую. Слушайте, какие-то слова мне лезут. Я чувствую. Валера, он вот, ну, пришел там полгода назад в церковь. Вот, как бы никакое служение не ведет. Ну, участвует там. Вот, как-то мне нужно смириться перед этим. Нет. Вот, блин, допустить, может через него говорить. И тут я, да, надо принимать. Я принял от него, да, принял от него. И если, вот послушайте, это тоже очень важно. Если в моей жизни что-то сработало, у меня есть еще и благодарность, которую я могу ему платить. Говорю, Валер, спасибо тебе. Спасибо тебе, что ты тогда пришел. Спасибо тебе, Валер, что ты тогда сказал. Спасибо тебе, что через тебя Бог донес. Есть принцип один в Писании. Евреям 7:7. Теперь могу не открыть, потому что наизусть. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. Как только прикословие началось, благословение не получится. Бог посылает к тебе твой источник, твой канал, который тебе для твоего благословения, но ты начинаешь прикботал. И благословение ты не получишь. По неверию. И когда мы идем куда-то, слушайте, и мы, у нас есть чем благословлять людей, есть слово, есть у нас дело. Не принимает, проходи прям посреди, удаляйся, ну не ставь крест. Пройдут года, и он может потом оказаться с тобой лучшим другом. Ну что еще вам рассказать? Простой принцип, давайте по Филиппийцам 2. Стих 3. Но по смиренному мудрию почитайте один другого выше себя. Вот апостол Павел дает очень интересный совет. Он говорит, чтобы вам облегчить вот эту вот часть принимать для других. Вообще принимайте всех выше себя. Так лучше. Я помню, как однажды был здесь вот тренинг, когда очень важная истина пришла в мое сердце. Когда был еще вот очень четко, я это принял как от Бога в свою жизнь. Он говорил так, что люди по умолчанию считают других плохими. И для того, чтобы завязалось общение с ближним, я должен его проверить. То есть вот если я его проверил, и он надежный, хороший, тогда он мой друг. Если он оказался плохим, до свидания, я как бы настороженно отношусь ко всем. Он говорит, а почему бы по-другому не взглянуть на людей? Если кажется плохим, тогда просто удаляйся от него. То есть у нас получается две позиции. Или все вокруг враги моих друзей входят, куда попасть совсем непросто. Или все друзья. И если кто-то меня подводит, тогда он из моего спадает. Вы представляете, вроде бы,
Ну, одно и то. Ну, какой разный подход. Знаете, когда ко мне подходят люди, я могу их всегда критично воспринимать. Опять что-то пришел от меня хотеть. И очень редко я могу убедиться, что да не, вроде ничего не хочет. А если наоборот, как говорит апостол Павел, почитайте высшим себя. А если ты вдруг видишь какое-то подозрение, ну, повесь. Так проще. Такая позиция проще. Она... Поэтому пусть Бог благословит и научит нас практической любви. Баланс наш духовный, когда мы отдаем и когда получаем. И если мы можем что-то отдать, отдавайте. Если мы хотим что-то получить, получайте. Я уверен, вокруг нас есть столько, которые могут нас благословить, и столько, которых можем благословить мы. И это будет жизнь в практической любви. Это будет жизнь, когда мы можем нашу любовь делать практичной. Благословит вас Господь. Давайте мы встанем. Хотел как короче, а получилось как всегда. Слава Богу. Благословение приносил тем, кто окружал тебя. Когда люди, имеющие веру, они получали исцеление, получали пьяние, получали слово, получали твои, Господь, дары. И ты это раздавал очень щедро. И когда ты отдавал, оно всегда прибавлялось и становилось еще более богаче. Но также в Словении, поэтому каждый день уходил на гору и молился Отцу, потому что через Него приходило благословение в твою жизнь. И ты сам свидетельствовал, что Отец, и потому Его благословение, оно проникало в твое сердце, и ты в этом нуждался. Боже, так же и в нашей жизни. Мы знаем, что вокруг есть так много людей, которые нуждаются в нашей любви. И мы передаем эту любовь по закону нашим детям, по закону нашим ученикам, нашим людям, которые как бы вот, ну, должны это делать. Боже, ну жизнь веры, мы хотим этой жизни. Видеть людей, которым мы можем благословить без должного. Просто потому, что ты это хочешь. Просто потому, что мы знаем, что если мы будем благословлять, то эта мера благословляется и увеличивается в нашем сердце. И я также прошу тебя, чтобы мы могли быть способными принимать благословения от больших в нашей жизни. Тех, кого ты посылаешь, от тех, кого ты желаешь, через кого послужить нам. Оно выражается в каком-то прибытке. Твое благословение, оно иногда в исполнении пророка, оно иногда в слове обличения, оно иногда просто в жизнь, чтобы благословить нас, чтобы мы не прикословили, чтобы мы никакая защита в нашем сердце не срабатывала, чтобы Вышнего и пали благословения, и благословить самим, и быть благодарными тем людям, которые в нашей жизни играют какую-то роль благословения, через кого мы получаем благословение. Дай нам быть благодарными, как минимум, этим людям, которые не свое сердце не ожесточили, чтобы прийти и благословить нас. Спасибо тебе, Отец, за жизнь практической любви. Когда мы отдаем, и мы получаем, когда мы любим ближнего твоей любовью и принимаем от ближнего твою любовь. Господь, спасибо тебе за такую великую возможность. Где, как не в церкви, мы могли бы делать это? Где, как не в церкви, все происходит по вере? Где есть люди, которые нам никто по происхождению и по закону, но которые нам все по вере и по Твоей благой воле. Благодарим Тебя, Отец, за церковь, за нас, Господь, за Твою любовь в нас. Благослови нас, Отец любящий. Аминь. Слава Богу! Благословит Господь вас! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Отец! И у нас...